радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. В студии Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Мы хотели сегодня поговорить на тему о происхождении русского народа, об имени русского народа. Это тема, которая неоднозначно воспринимается в обществе и в науке. Есть очень разные точки зрения по происхождению имени русского народа и по хронологии. Мы сегодня постараемся внести свою лепту в этот вопрос и обсудить такой ключевой момент, как именно, что же понимать под именем русского народа. Ну, вначале, Юрий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как, на ваш взгляд, почему вообще важно говорить о том, как объясняется имя русского народа? Может быть, это какая-то такая сугубо научная академическая дисциплина, которая и широкому обывателю, радиослушателю, христианину, гражданину и не очень-то нужна?
Вот вы очень правильно заметили, когда назвали тему нашего разговора о происхождении и названия народа, да, и самого народа. Потому что это все настолько взаимосвязано. И вот я тут хочу сразу вспомнить слова, которые принадлежат профессору Берлинского университета, слависту очень известному Александру Брюкнеру, который говорил: кто верно объяснит название Руси, найдет ключ к выяснению ее первоначальной истории. То есть вот к истории древнейшей ключ. И мне-то вот это более даже важным кажется, правильно найти правильный ключ вот к началу русской истории. Потому что начало, начальная история русского народа, очень мало исследовано, да практически не исследовано. Как-то очень странно получается, что у многих народов, ну, известных, не буду я перечислять их названия, их много. Есть своя история и раннего средневековья, и древнего мира. У русского народа нет истории ни раннего средневековья, ни древнего мира тем более. Ну, а как же, что народ вот появился вдруг так внезапно, ниоткуда, да, и сразу началась его история с периода Киевской Руси. А если смотреть учебники, что школьные, что вузовские, да и, в общем-то, и монографии ученые, получается, что так. То есть вот историю русского народа начинают вместе с историей Киевской Руси.
Юрий Ильич, вы знаете, я лаконично отступление позволю себе. Всегда вот в сравнении постигается истина, что называется. Да? Вы когда сказали о том, что русский народ внезапно, не так давно появился, ну, по представлениям некоторых ученых, публицистов, мне это напомнило феномен 1917 года, когда нам говорят, что вот Российская империя такая замечательная, великая, все было прекрасно, а потом, получается, большевики, они как будто вот с Марса прилетели, сделали революцию, да? То есть это не как будто плоть от плоти, кровь от крови нашего же народа. Может быть, даже не в этническом смысле, а, ну, по крайней мере, граждане Российской империи, которые сделали переворот. Вот. А вот такое же противоречие и с происхождением русского народа, да, то есть как будто бы ниоткуда.
Да, ну, с приходом вот большевиков к власти там началась другая история, и само имя даже вот русское. русского народа, да, слово «русский», когда стало вытесняться, нас потихонечку приучали забыть о нем. И речь шла о советском народе. Да, то есть как будто какая-то новая популяция вдруг ниоткуда взялась.
А теперь российском. Да. Но это отдельная тема. Да.
Да. Так вот, ну, не будем сейчас, наверное, вникать в то, как у нас в науке этот вопрос рассматривать. Я просто хочу напомнить, что да, ну, даже вот если взять учебники, большинство же знают историю из учебников, да, то есть вначале идет там речь просто вот о славянах, там в разных учебниках разный объем уделяется, где-то даже полстранички, может быть, да, потом переходит лаконично к восточным славянам, и вот доходит до Киевской Руси, тут уже впервые появляется Русь. А где она была раньше? Вот я считаю, что такое пренебрежительное отношение к древнейшей истории, в результате которой русский народ рассматривается как такой молодой сравнительно народ, появившийся на исторической арене, связано с неверным толкованием самого понятия «народ». Действительно, вот в советские времена, в нашей историографии советской, утвердилось мнение, что термин «народ», вот тут, понимаете, такая вот игра слов, игра в понятия, она очень, к сожалению, характерна для нашей науки, очень часто встречается. То есть, когда вот сущность проблемы тонет в каком-то, ну, извините за грубое слово, словоблудии. То есть, вот игра терминов начинают давать определение одно, пятое, чуть ли не сотое. И в этих определениях тонет сущность. Вот примерно такое же получилось с понятием «народ». То есть, вот утверждается мнение в советской историографии, что понятие «народ» не может быть относимо к каким-то общностям людей, до классового периода. Ну, а на Руси классы начинают формироваться уже в эпоху государственную. Да? Вот это получается, что возникает Киевская Русь, начинается формирование классов, и тогда вот появляется этот самый народ.
Но здесь надо сказать о том, что это вот понятие исторического материализма, значит, рабовладельческого общества, феодализма, в общем, формационный подход, который многие годы господствовал в науке, и не только в русской, это он накладывает свой отпечаток. Вообще, в современные науки зачастую отказываются от такого понятия, как класс.
Ну да, теперь тогда. Ну так вот, я в корне с этим не согласен, что понятие «народ», термин «народ» можно относить только к эпохе классовых сообществ
или сословных,
да, государства, да. Я считаю, что, ну, я, конечно, это свое мнение базирую на исследованиях многих ученых, не только историков, этнологов, философов. И вот я пришел к такому выводу, что народ – это… Я не даю сейчас определения, ну, тем пусть занимаются другие. Просто вот хочу растолковать, как я это понимаю. Что народ – это исторически сложившаяся общность людей, объединенная общим самосознанием. А внешним проявлением вот этого самосознания, этнического самосознания, как раз и является самоназвание. Вот поэтому так важно разобраться с происхождением самоназвания. Это эндоэтноним, да? То есть очень важно для истории, важнее не то, как этот народ называли соседние народы. Это могли быть какие-то пренебрежительные клички. Это, ну, разные причины. Мы знаем таких вот, да, случаев немало в истории. Очень важно разобраться с тем, как сам народ себя осознавал, какой смысл он в это имя вложил.
Да, но мы знаем как раз, может быть, немножко неожиданный пример, но опять вот сравнительный подход, что в античное время у римских, греческих писателей было популярное представление о том, что где-то там далеко в Африке живут пигмеи, то есть маленькие люди, да, и так современные этнические сообщества на территории там Конго и так далее именуют пигмеями в просторечии, да, по сию пору. Но ведь сами они обижаются, потому что это обидное название, у них есть самоназвание. Да, там, мбака и так далее. Ну, то же самое по поводу многих других народов можно сказать. Есть самоназвание, а есть название, данное соседними народами, которое зачастую носит такой совсем не позитивный характер.
Да, и вот те названия, которые дают какому-то народу соседи, там, враги или мирные, неважно, да, соседи, это скорее характеризует вот менталитет, как слово сейчас очень модное, да, вот того народа, соседа, а не того народа, к которому это название относится. То есть отношение вот этого народа, данного народа к своим соседям, да. А, ну, этнологи и историки знают прекрасно, что ну, конечно, это не всегда, но очень-очень много случаев, наверное, даже большинство, когда сам народ в свое название вкладывает понятие просто «люди». То есть вот мы люди, а наши соседи какие-то странные, там они одеваются не так, как мы, они разговаривают на каком-то языке непонятном, они что-то в пищу употребляют не совсем понятное, то, чего мы не едим. И вот с точки зрения вот нашего народа, это все как бы не люди, а мы вот люди, да?
Ну, да.
И таких примеров очень много, скажем, ну вот Лора Ветланы, да, это чукчи себя так называют, это настоящие люди переводятся на русский язык, или там здесь на Дальнем Востоке совсем маленький народ, Нивхи. Нивх тоже это переводит на русский язык. Человек. Вот таких примеров очень-очень много.
Юрий Дмитриевич, а как можно вот формулировать основные представления современные о том, как вот происхождение названия русского народа? Происхождение названия русского народа. То есть к чему сводятся все представления ученых на данный момент?
Вот, к сожалению, в нашей науке утвердилось... Ну, две, можно сказать, основные гипотезы. Их, на самом деле, гораздо больше. Но вот можно их свести к двум основным. А остальные уже как бы будут ответвлениями некоторыми. Вот наиболее популярная, которая, к глубокому сожалению, вошла в учебники, в школьные и даже в вузовские, это гипотеза о скандинавском происхождении имени русского народа. Или по-другому можно назвать финно-шведское.
Это напрямую связано вообще с нормандской теорией.
Да, 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 конечно.
В отношении к Рюрику, от которого пошли, соответственно, правители.
Ну да, все это связано, конечно, потому что, ну, в общем-то, это все пошло от Миллера. Ну, это не буду сейчас говорить историю пресловутой диссертации, печально известной, которую он написал к тезоименитству Елизаветы Петровны, которую Академия наук практически единогласно осудила. Но вот те мысли, которые Миллер высказал, они вошли.
Дело его живет, да?
Да?
Это он говорил, да, о том, что да, Псков, да, происходит от имени Псы.
Это, по-моему, Байер говорил.
Ну,
да, да, они,
ну, в общем-то, одна компания.
Но дело-то в том, что это же времена Петровских. Начиная с Петровских вот времен, с 18 века, да, с Петровских времен, у нас стала мода на все иностранное. Иностранное засилье появляется и в науке, и в культуре, во всех проявлениях. И поэтому вот мнение иностранцев были настолько, казалось бы, авторитетными, даже если они, ну, ни на чем не основаны. И вот Миллер-то, благодаря, в кавычках, Миллеру, утвердилось это мнение, что русские получили свое название и царей от скандинавов, варягов, норманнов, конечно же, да. Ну и вот эта установка привела к созданию соответствующей этимологической версии. То есть по этой версии получается, что Русь, слово само «Русь» происходит от финского «руотси», а это свое слово «руотси» в свою очередь восходит к древнескандинавскому «ропер», но я не совсем правильно произношу, потому что древнескандинавские звуки. Но слово вот этого самого «ропер» означает что-то вроде «гребцов» или «община гребцов». Но это искусственная натяжка, и она, в принципе-то, не выдерживает никакой критики ни с точки зрения лингвистики, ни истории, ни с точки зрения обычной логики элементарной. С точки зрения лингвистики, ну, здесь просто очень много несуразностей. Выстраивается такая очень сложная этажерка, в которой звенья между собой очень плохо увязаны. Если это одно звено ломается, то и вся этажерка рушится. Но я тут могу привести вот мнение польского слависта, очень крупного ученого в области скандинавистики. И вот он, Генрих Лавмянский, вот он говорил о том, что лингвисты, выводившие слово «Русь» из «руотси», превысили границы своих исследовательских возможностей. То есть это вот лингвистически это не получается. Одно слово никак не вытекает из другого. Ну, не будем сейчас, наверное,
проще говоря,
лингвистические тонкости вникать. То есть там один звук не может перейти в другой. Ну, а если говорить об исторической точки зрения, тут тоже несуразности сплошные. Да, в истории есть немало случаев, когда народ-завоеватель дает свое название народу завоеванному. Да, примеров таких в истории много. Но ведь шведы-то не были завоевателями Руси никогда. А потом вот опять хочу сослаться на мнение очень авторитетного нашего советского историка и лингвиста Рыдзевской. Она была очень крупным скандинавистом. Она писала, что этноним Русь не может быть скандинавским, потому что эпоха викинга, а это 9 век, это еще эпоха викингов, его еще не знала. В рунических надписях тогда по отношению вот к восточным славянам употребляло слово «гардар». Гардар, гардарики,
страна городов.
И этноним Русь в скандинавских письменных памятниках появляется не ранее 13-14 века. Ну и если взять вот просто элементарную логику, но почему шведы навязали славянам не свое имя, а у них было свеи, и русские знали это имя, в летописях это название употребляется, не это имя они дали им, казалось бы, если народ, да, ну, предположить, надо там так отвлечься от истории, если предположить, что они, допустим, завоевали русов, да, тогда бы они навязали им свое имя, свеи, но не свеи, а родси. А что такое родси? Родси – это название, которым шведов называли финны. Вот тут голову сломаешь.
Да.
Финны называли шведов, а шведы почему-то это название распространили на Русь, якобы покоренную. То есть это не лепится, конечно. Логика совершенно отсутствует, любая.
А какое второе направление? Южное, да?
Да. Ну, вот я еще хочу сказать, что сами-то финны, если бы вот принять эту, допустим, версию, да, но сами-то финны тоже называли Русь по-другому, Виняя. То есть тут тоже логики никакой нет. Южная гипотеза, она сводится, ну, вкратце, конечно. Ну, она, может быть, понимаете, она была принята, разработана, лучше сказать, разработана как бы в пику этой скандинавской, северной, потому что, ну, было понятно, что много тут несуразностей, и вот стали думать над другой версией. Появляется такая южная. Она, правда, тоже вот в вариантах существует. Вот один из вариантов — это то, что русы получили свое название от реки Рось, которая впадает в Днепр. Ну, это тоже версия в свое время вошла даже в школьные учебники. Но почему нельзя все-таки эту версию принять? Дело в том, что, опять-таки, мы знаем много случаев, когда народ получает свое имя вот по реке или там по местности, вот по реке, вдоль которой там расселился. И в летописи даже нашей такие случаи отмечаются, но что характерно, автор «Повести временных лет», когда перечисляет народы, вот славянские народы, то он делает особые оговорки вот в отношении тех имен, которые произошли от названия рек. Допустим, он пишет, что маравы – это от реки Марава, да? Палачане – от реки Полоты. А вот в отношении росов, что он очень много о них говорит, но он нигде такой оговорки не делает. Потом, ну почему только вот речка Рось в данном случае виновата, да, в появлении названия русского народа? Таких названий, которые содержат в себе корень «рос-рус», ну, масса. И в Европе их очень много, но они даже есть и в Азии, они есть и в Северной Африке. Почему только вот к одной речке следует привязывать появление этнонима «Русь»? Только в Карпатах насчитывается 76 гидронимов и топонимов с корнями «рос-рус». Из них 10 названий рек. То есть вот каждая из них может претендовать на эту роль. Это вот все-таки нелогично связывать только с одной речкой название такого огромного народа русского. А второй вариант тоже вот очень популярный, тоже он, к сожалению, нашел отражение и в учебных пособиях, когда название русского народа производит от иранских слов, ну типа «рухс», «рохс», «ауруши» и так далее. Но все они имеют значение вот «светлый», да? То есть вот, значит, славяне светлые, светловолосые, светлокожие, голубоглазые, отсюда вот такой название. Тут опять-таки возникает много вопросов. Ну, во-первых, почему так стали называть только славяно-русов? А не стали называть, допустим, ну, тех же там балтов или там германцев, среди которых вот такие светловолосые, синеглазые, которые еще даже больше среди русских. На этот вопрос нет ответа. Второй вопрос, почему сами-то вот славяно-русы приняли этот этноним в качестве самоназвание в качестве эндоэтнонима. Ведь этноним, вот эндоэтноним, он какую функцию должен выполнять? Он должен отличать вот данный народ, носителя этого имени, от соседей своих. А славяне, в общем-то, и жили в окружении себе подобных, по внешности, да? Такие же светловолосые германцы, балты, финно-угры. Среди финно-угров тоже много светлых. То есть этот этноним не нес такой вот различительной функции, не выполнял своего основного назначения.
Я думаю, наверное, надо пояснить, что такое эндоэтноним.
Вот эндоэтноним – это вот само название.
Само название.
Вот, но еще вот тоже тут, наверное, надо бы сказать о том, что славянская этнология не знает подобных славянских этнонимов, то есть которые бы названия производили по масти, так сказать, да, по цвету кожи, волос. Это не характерно для славянской этнологии. Но у других народов там, может, это встречается. Славянская этнология таких случаев просто не знает. С точки зрения лингвистики тут тоже большая натяжка. Опять-таки могу сослаться на мнение очень известного, авторитетнейшего лингвиста Олега Николаевича Трубачева, который заключил, что вот эти вот иранские слова «ауруша», «рухс», «рохс» мало подходят в качестве источника слова «русь». Ну, есть и масса других версий, их вот, очень много.
Всяких очень экзотических. Я как один раз услышал, так и как бы не устаю вспоминать такую экзотическую версию, что русские, имя русского народа, России, страны, произошло от имени египетского бога Ра, оказывается. Россия, да? Стой, хоть падай. Хорошо, что мы с вами сидим.
Блес. Забыл еще, там группа.
Там коллектив авторов.
Коллектив авторов.
Побоялись фамилию поставить, да?
Трушкин, по-моему. Они, да, такую смешную версию сочинили и в журнале опубликовали. Да, и у них получается, что все слова, которые содержат в себе вот элемент «ра», неважно, это в приставке, там, не знаю, где-то в окончании, то есть часть корня с окончанием, или сам корень, везде, где есть вот эти два звука, или там две буквы «ра», это все относится к русскому народу.
Ну, в общем, в огороде Бузина, в Киеве дядька.
Да. Юрий Ильич. Вот разум, радуга, у них все, оказывается, является проявлением вот такого русскости.
Ну, в целом так понятно, какие направления в объяснении вот, феномена имени русского народа существуют. А вот ваша собственная концепция какова? То есть как вы это объясняете?
Ну, вот я-то все-таки исхожу из того, что имя русского народа – это самоназвание, вот тот самый эндоэтноним. То есть никаким другим народом оно не было навязано русскому народу, это самоназвание. И восходит оно к древнейшим временам, и смысловая его нагрузка, ну, можно так сказать, народ своей земли, своей страны, то есть народ, живущий на своей родной земле, на Руси. Ну, наверное, надо все-таки пояснить, да, немножко, вот, ход моих рассуждений, как я пришел к этому выводу. Ведь русский народ – это коренной житель Европы. Ниоткуда он не пришел сюда, ни из Египта, ни с крыши мира, с Памира он не спускался. Это коренной житель Европы. Когда ледник отступил, то он оставил после себя обилие воды. Вся Европа была покрыта сплошь болотами, озерами, реками, но русский север до сих пор покрыт.
Вы имеете в виду ледниковый период
геологический? Да, когда закончился последний ледниковый период. И многочисленные коллективы охотников, рыбаков и так далее проживали на сырой земле, на сырых землях, каких-то островках, окруженных водою. Это те вот островки суши, она была, суша это была все-таки мокрая, да, влажная, но это было спасением для них. Вот здесь происходило их выживание, формирование. Вот я-то считаю, что именно вот в те времена и родилось такое выражение, которое мы до сих пор употребляем, и все мы его прекрасно знаем, «мать сырая земля». Почему мать, понятно, да, материковая, материнская, почему все-таки сырая, да, потому что она действительно была вся сырая. И вот таким же древним словом является наше русское слово «роса». «Роса». Ну, мы сейчас знаем, что такие капельки влаги, да? Но оно не всегда означало вот только капельки влаги. Слово «роса» имеет огромную историю. Это очень очень древнее слово. Оно возникло еще в общеиндоевропейскую эпоху и восходит к индоевропейскому корню «рес-рос». Чередование уже тогда наблюдалось. Да, «рес-рос». Там краткое «о», краткое или долгое с долгим. Так вот, тогда значение этого слова было немножко другое. Это слово означало течь, истекать, литься. То есть, вот все, что связано с водой, с жидкостью. И вот то, что это слово очень древнее и восходит еще к общеиндоевропейской эпохе, я могу подтвердить тем, что санскрит, который лингвисты не зря считают опорным, да, для индоевропейской компаративистики, это наука сравнительного языкознания. Так вот, в санскрите тоже есть слово «раса». Ну, про там на месте «о» нашего стоит «а». «Раса» со значением «вода», «жидкость», «влага». В литовском и латышском языке слово «раса», там тоже через «а» пишется, имеет значение «течь», «литься». Значение «влага» сохранило латинское слово «рос». Это все говорит о том, что слово возникло в общеиндоевропейскую эпоху, и вот смысл оно имело гораздо более широкий, нежели сейчас.
Если позволите, я такое буквально еще одно тоже отступление сделаю, которое, наверное, позволит радиослушателям как-то более близко воспринять то, о чем мы говорим. Давайте вспомним вот библейскую историю о том, когда после потопа три сына Ноя, Сим, Хам и Афет, вот от них населилась вся земля, да? Мы помним, что и в «Повести временных лет» ведь Нестор как раз пишет о том, что от Афета пошли жители нашей земли. И вот, собственно говоря, какое-то время, там в эпоху просвещения, очень скептически ученые относились к Библии, а потом появилась библейская археология, потом лингвистика, потом Жорж Дюмези, знаток 40 языков, разобрался в многих вопросах и так далее, и так далее. К чему я это говорю? К тому, что оказалось, то, что написано в Библии, подтверждается в значительной степени знанием уже ученым, то есть индоевропейские народы, кто это такие? Это, собственно, потомки Иофета.
Да, да,
даже. Поэтому, это, когда мы говорим...
Первый год советской власти даже у нас был такой институт иофетический.
Да, то есть, когда мы говорим о том, что санскрит и русский язык имеют много общего, это как кузены такие, да, братья, которые вышли из общего индоевропейского корня.
Да, ведь было... Так, вот, лингвисты такие термины употребляют, как языковая семья, да? Так вот, индоевропейская языковая общность, она как раз включает в себя те языки, в которые вот входят, среди которых есть и наш русский язык, и славянские все языки, не только европейские.
В этом есть такая опора очень фундаментальная как раз для того, чтобы понять, откуда произошло и самоназвание русского народа, когда мы сравниваем вот с соседями одного с нами происхождения, с их языками, да?
Ну, да. Ну, наверное, все-таки надо мне чуть продолжить, да?
Да,
вот
конечно.
От того, что вот земля-то была сырая, влажная, вот такая вот росная, да, влажная, вот эту землю стали называть Россию. Россию, да? Отсюда вот произошло впоследствии Россия. Ведь в источниках даже 17 века слово «Россия» пишется одним «С». И, скорее всего, и ударение было «Россия». А мы сейчас пишем не по русским правилам. Это два «С» не по русским мы пишем. Так вот, Рось – это вот влажная земля, росистая, росная такая земля. И понятно, что вот жители этой росной земли стали называть и себя россами, то есть как бы россы – это жители той самой России, России. Кстати, вот если опять вспомнить санскрит, да, вот опорный язык компаративистики, там слово «раса» имеет еще и другие значения, видимо, более поздние, да, но слова все живут тоже своей жизнью, они претерпевают эволюцию. Так вот, наряду со значениями, которые я уже вот озвучил, это влага, жидкость, это слово имеет еще значение «земля», «страна». То есть получается то же, как и вот в нашем случае, да, с нашей этимологией. Вначале это просто влага, потом влажная земля, потом вообще страна. Земля в смысле вот территория. Да, страна, не в смысле государства, в смысле территории, влажная земля. И вот в дальнейшем это название земли переходит на жителей. Это лингвисты тоже знают такое явление, метонимия это называется. Допустим, если в годы гражданской войны, если там говорили, что поднялся весь Дон, да, то это означает, что Дон, река сама, вышла из берегов, поднялась куда-то.
Ну, да.
А жители, которые живут вдоль этой реки, вот такая вот история произошла и с нашим русским словом. То есть вот наше самоназвание русского народа имеет отношение к такому же русскому, очень древнему слову «роса». То есть вот росы, я еще раз подчеркиваю, жители своей земли, это древние охотники, рыболовы, скотоводы, которые очень широко расселились по территории Восточной Европы, Средней Европы, которая для них была вот такой вот колыбелью материнской, материнским лоном. И на этой земле вот эти древние росы осознали себя в качестве особого самобытного народа и вот дали себе имя для того, чтобы отделить себя, отличать себя от своих соседей. И вот на этой же территории происходит становление нашей истории. И я думаю, что вот надо с тех времен, с очень глубоких, да, времен, начинать историю нашего русского народа, а не с Киевской Руси.
А я правильно понимаю, Юрий Ильич, что как бы два основных таких параллельных смысла вы усматриваете в слове «рос»? Это смысл вот именно от слова «сырой», да, и смысл самоназвания как вот «люди», «земля». То есть это...
Ну да, так происходит. Вот еще раз повторяю,
слова живут своей... А что первично, что вторично, здесь уже сложно выяснить, да? Что зачем последовало?
Я думаю, что первично все-таки вот значение... Ведь корень «рес», «рос» в санскрите означает именно... имеет значение «лить», «течь». Значит, и слово «роса» изначально имело значение вот воды, влаги, да, то, что вот течет, то, что питает, питает... Это, понимаете, не зря, ведь рось – это мать, колыбель, да, то, что скормило не только человека, но и растения, и животных. Это то, что питает тебя, да. Кстати, вот я говорю с вами, объясняю на примере вот русском, да, но в санскрите та же самая эволюция наблюдается. Вот слово «роса», она потом приобретает значение «сок», какая-то живительная сила, сироп даже. То есть вот этимология очень схожая.
То есть росы – это жители матери сырой земли, можно так
сказать. Да, сырая земля – это вот наша родина. И в те древнейшие времена вот у наших предков уже начинает формироваться это чувство родины. Поэтому матерью сырой землей люди клянутся, и воины, когда идут там на битву, клянутся матерью сырой землей, да, и берут себе там ладанки, зашивают даже кусочек земли родной.
А вот «рос», «рус», «Россия», «русский», вот этот переход, буква «о», «у», как это можно объяснить?
Вот, да, хорошо, что вы затронули этот момент, потому что в нашей литературе, даже научной, довольно распространенным является мнение, что эти два, казалось бы, ну, я считаю, это одним этнонимом, называют его двумя разными этнонимами, «росы» и «русы», не могут быть отнесены к одному народу. И это мнение зиждется на том, что вот якобы для русского языка не характерно чередование гласных «о» и «у». Но ведь это совсем не так, и чтобы убедиться в этом, надо, ну, просто знать русский язык, в конце концов. Чередование «о», «у», а точнее сказать, взаимозаменяемость, оно иногда отражает смысловое различие, а иногда и нет, но прослеживается оно очень часто, ну, например, в таких русских словах, как «строгать» и «стругать», «стопа» и «ступня», «мошка», «мушка», ну и так далее. Таких примеров, ну, очень много можно привести. В словаре русского языка 11-17 веков, главным редактором Филин был, приводится, вот, например, в качестве равноправных вариантов слова «муравей», «муравей», «ой-у», «мурошка», «ягода», «мурошка» и «мурошка». То есть вот это было равнозначным, равноправные слова были. Кое-где в русских говорах сохранилось, вот так сказать, уканье. И до сих пор произносят в некоторых местах удеяло, там, углобли, хувать, вместо хавать и так далее. Мало того, вот взаимозаменяемости гласных «о» и «у» характерны они ведь не только для русского языка, оно характерно и для других славянских языков, и для многих языков, и не славянских, но которые входят в общую индоевропейскую эту языковую семью. Ну, допустим, вот русское слово «дочь», «о» у нас, да, в литовском языке «дукты». в таджикском духт, то есть у нас о там у. Шкура, русское слово, латинское скорум. Опять-таки массу таких примеров можно привести. Для санскрита тоже характерна вот такая взаимозаменяемость. Допустим, рут – родити, это рыдать, да, будх – бодхати, будить.
То есть примеров это масса.
Примеров масса. Значит, о чем говорит? Что вот эти два варианта, или чередование «о» и «у» – это явление исторической грамматики. И вот два варианта самоназвания русского народа «росы» и «русы» могли появиться еще в очень древнюю эпоху, но и лишь подтверждают мой вот вывод о его глубокой древности.
То есть это как бы в хорошем смысле не уникальный случай, вот переход рос-рус?
Нет, лингвисты это явление очень хорошо знают.
Замечательно. А вот то сразу возникает следующий вопрос. А соотношение росов, русских и славян, вот каково оно? Это общее, частное, это как-то опять-таки кузены, или как вот здесь сориентироваться нам, чтобы представлять себе?
Я боюсь, что сейчас вызову на себя там всплеск негодования у некоторых.
Со стороны некоторых ученых?
Но вот я все-таки пришел к выводу, что этноним «россы» появляется гораздо раньше этнонима «славяне». Ну, что означает слово «россы»? Я уже сказал, это вот жители своей земли. То есть в этот этноним русские люди вложили принцип совместного проживания на общей территории, территориальный смысл, да? А слово «славяне» возникает, название на «славяне», этноним второй, возникает в ту эпоху, когда вот росы эти самые древние начинают очень широко расселяться по всей Европе. Ну, реки это позволяли делать. И, конечно, они же были не единственными представителями людей на европейской территории. Они стали соприкасаться и в конфликты часто вступать с другими народами, да? И вот по внешности эти народы, ну, часто и походили на славян, то есть вот внешне мало чем отличались, да, те же там германские народы, балты, те же финно-угры, когда они уже перешли в Европу. И тогда вот основное внимание в тех местах, где проживали разные народы, стало обращаться на язык, то есть на то, какими словами владеет тот или иной человек, да. То есть вот слово «славяне» означает как бы единословники. То есть здесь вот смысл его в общности языка. И вас, ведь это, вот можно сейчас и в интернете там прочитать, и где угодно, в каких-то популярных журналах, что славяне восходят к слову «слава», что мы вот такие герои, мы со славой прошли через всю землю, всех там покорили, всех побили.
Ну, тут много таких одиозных представлений. Да,
это неверно, совершенно неверно. Почему? Потому что древнейшая форма слова «славяне» – это «словение», то есть писалось не через «а», а гласовка через «а» очень поздняя, а изначально это «о», «словение». То есть это слово восходит к лексеме «слово».
Есть ведь противоположное представление, потому что славяне произошли не потому что славные, а потому что рабы, да?
Ну это да, это уже западные источники нам об этом говорят. Склабы, значит, славяне.
Ну, это не по созвучию, опять-таки, это как с египетским богом Ра.
Тут, ну, можно вот такую версию и допустить, но там все наоборот получается, что те славяне, которые через невольничьи рынки попадали там, в гаремы восточные, или, ну, не в гаремы, а именно на правах рабов их покупали, да, очень много было именно славян тогда. Тогда действительно вот слово «славяне» могло быть ассоциировано со словом «невольник», да, «раб». Но это не говорит о том, что изначальный смысл «рабы».
Да, конечно. Я напомню нашим радиослушателям, что если у вас есть вопросы, мы с удовольствием их выслушаем и постараемся на них ответить. И напоминаю номера наших телефонов 959-59-39, это вот, собственно, номер телефона. А также вы можете задать вопрос по телефону 5522, сервис «Вера». Таким образом, мы тоже ответим на ваши вопросы. Но мы с Юрием Дмитриевичем продолжим нашу беседу. Конечно, видно, что называется, невооруженным взглядом, что тема насколько интересная, настолько и сложная. Наверное, даже в одну передачу тут все это вложить нереально. Я надеюсь, что мы хотя бы так пунктиром, точечно пройдем по основным моментом. И, конечно, после того, что вы сказали, какие представления существуют о происхождении имени Рос, русский, какое представление об этом у вас, как может переходить Рос в Рус, да, как соотносятся Рос и славяне, это уже такой вот глыба знания, которую, чтобы осмыслить, наверное, надо действительно посидеть и подумать, и почитать. Вот. Но мне хотелось бы еще вот задать вам вопрос такого характера. Я уже упоминал о «Повести временных лет», о книге «Бытия». И сейчас довольно популярно, скажем так, в православно-патриотической среде представление о том, что имя русского народа встречается в Библии. Вот, ссылаются на ту же книгу «Бытия» и на книгу Иезекииля, пророка. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Это сродни представлению, что славяне от слова «слава», или все-таки здесь есть какая-то более научная основа?
Здесь, конечно, надо искать научную основу, потому что вот раз я пропагандирую мысль о том, что русский народ – это один из древнейших народов Европы, то, стало быть, надо искать в каких-то письменных источниках следы его существования. Да? Ну, понятно, что у славян Роса до своей письменности долгое время, во всяком случае, не было. Да? Она появилась намного-намного раньше, нежели кириллица. Другой вопрос уже.
Вы имеете в виду черты и резы. Которые тоже в академической науке так не очень жалуют.
Да, но они были, их нельзя же игнорировать. Да? Но, тем не менее, книги не написаны. И поэтому сами вот славянские источники в этом отношении, ну, можно сказать, молчат, да? А все-таки где-то какие-то упоминания об этом русском народе сохранились. И вот я уверен в том, что поскольку Библия отражала древнее знание человечества, и составители Библии были все-таки люди очень эрудированные, и вот они не могли, наверное, не упомянуть хотя бы и о таком древнем народе, как росы.
Здесь, наверное, еще можно говорить не только об эрудиции, составителей, авторов библейских книг.
Важность этого народа.
Да, но, наверное, еще о том, что ойкумена, что называется, тех времен, до Рождества Христова, несколько тысяч лет до Рождества Христова, она была гораздо меньше, гораздо более такая доступная для охвата взглядом и знанием, да, поэтому люди еще могли представлять себе, кто живет вокруг.
Ну, славяне, росы, конечно, жили очень далеко от земли иудейской, и, наверное, тут вот, в плане такой территории для них это что-то было, для иудеев, что было совсем непонятное, незнаемое. Но через Иудею проходили ведь, через Палестину, через Иудею, проходили ведь торговые пути, и караваны отовсюду переходили через их земли, да, и, конечно, все-таки иудеи, заботясь и о себе, и о том, что можно от кого там ожидать, да, спрашивали у этих, ну, купцов, можно сказать, и да и у воинов, которые тоже перемещались по этим путям, спрашивали все, что возможно. И поэтому вот те народы, которые их в большей степени интересовали, они, конечно, получили больше места в Библии. Ну, а те народы, которые вот в данный момент, в данный период времени, их как-то не очень волновали, во всяком случае, не беспокоили, ну, они могли вообще не попасть в Библию, да, даже мы даже их имен там не можем найти. Какие-то просто могли быть только упомянутые. И вот Библия, ведь в Ветхом Завете есть то, что условно называют табля раса, да, то есть вот как бы
таблица народов.
Этнологическое, да, вступление, таблица народов. Это таблица народов, ну, в очень многих древних документах встречаются. Помимо Библии, это есть и в Коране, это есть и в наших летописях, после них лет тоже начинается с этой табля раса.
Но это как раз имеется в виду потомки Сима, Хама и Афета, населившие землю после потопа.
Да, вот бытописатель перечисляет эти имена, под именами, конечно, следует понимать народы. И вот среди потомков Ноя мы встречаем, ну, Симхам и Афет, да, Афет младший сын, а вот среди сыновей Иафета, которых много, опять-таки младшим является вот Тирас. Имен много, я не буду на них останавливаться, но меня удивляло, что вот этому имени Тирас нашей литературе, в словарях, справочниках, ну, абсолютно никакого внимания. Ноль.
Может быть, это связано с тем, что никак не могли объяснить? Или вы здесь усматриваете какой-то идеологический момент?
Я не знаю, я не берусь там, в какую-то политическую или идеологическую подоплеку в это привносить, но, может быть, действительно и было сложно. То есть, ну, непонятно, ведь к народу русскому привыкли относиться как к народу такому молодому, да? И непонятно было, наверное, с такой стати вдруг Библия упоминает. Но вот даже вот есть такой словарь, автор Гомбарг, еврейско-русский, но он был составлен именно для, как пособие для изучающих Библию. То есть там все библейские термины должны быть. Вот слово «террас» там тоже нету. А, на мой взгляд, вот в слове «террас» как раз и скрыто имя, наверное, все-таки первое упоминание, наиболее древнее упоминание, да, о русском народе.
«Раз» — это очень созвучно. А «ти» при чем здесь?
Вот «ти» я считаю, что это... Ну, это то, что вот потом перешло в указательное местоимение «те», славянское местоимение «те». Вначале это была форма «ти» славянская. В поиске временных лет мы опять-таки встречаем примеры этому, допустим, говорится «ти словени». То есть это даже ведь как сродни определенному артиклю. Ну, в русском языке артиклей нет, да, как вы знаете. А вот указательные местоимения могли выполнять такую функцию. «Ти словени», «ти росы», «ти расы».
Это в поиске временных лет как раз, да?
«Ти словени» в поиске временных лет. Вот «террас» — это в Библии. То есть предполагается, что это народ, в общем-то, известный, но он где-то находится в отдалении. Вот «террасы», да, «террас» получается. И несколько раз в Библии это имя упоминается, и всегда в сочетании с другим. То есть окружение одно и то же. Это Мадай, Фувал, Магог. Вот всегда такое окружение. По отношению к народу иудейскому, это, конечно, территории северные, народы северные.
То есть «террас» вы трактуете именно как первое упоминание русского народа, или, скажем так, предков русского, современного русского народа в библейских книгах?
Ну да, предки нашего, конечно, современного народа, но раз это народ упоминается уже со своим именем, значит, он как народ уже состоялся.
Ну, надо сказать, что ведь это по отношению ко многим другим народам, и индоевропейским, и не только индоевропейским, в принципе, такая точка зрения на таблицу народов, она принимается, да, здесь никто не бьется головой в стенку и не говорит, что нет, нет, это не про них. А вот по отношению к русским как-то этот вопрос особо не обсуждается.
Вот потому что вот это предубеждение, оно, ну, вошло, не знаю, в плоть и кровь. И надо с ним бороться, с этим предубеждением о том, что вот русский народ – это один из молодых народов. Это один из самых древних народов Европы, который имеет право на свою историю раннего Средневековья и даже историю древнего мира, которая, к сожалению, не написана, но ее надо изучать, воссоздавать, писать.
Ну, здесь, наверное, Юрий Дмитриевич, вы согласитесь со мной в том, что надо разграничивать в хорошем смысле как бы наше упование, да, то есть что нам приятно и на что мы надеемся, что мы хотим увидеть в прошлом и будущем русского народа, и разделять знания, то есть реальные научные знания. То есть, наверное, мы с вами, пафос наш заключается не в том, что мы хотим как-то искусственно удревнить русский народ, а в том, что мы как раз пытаемся донести, ну, в том числе до наших радиослушателей, что история русского народа или предков русского народа, она как раз очень древняя, и не объективность определенных слоев научных заключается в том, что это игнорируется.
Ну, в какой-то степени можно это понять. Почему? Потому что, ну, история пишется на основании источников, да, и желательно письменных источников. И по древнейшей истории русского народа, ну, вот таких вот источников, я сейчас не могу сказать, что их нету, но считается, что их нет. Они есть на самом деле, их очень мало, но они есть. Но помимо вот этих письменных источников, которые, вот, еще раз повторяю, имеются, это и византийские источники, и западноевропейские. И тут можно привлекать ведь и наш русский фольклор. Это богатейший кладезь. Да? Надо его использовать как источник, фольклор русский. Помимо этого, данные языка. Сейчас ведь данные языка используются как источник для историков. Это тоже очень важно. Ну, современная историческая наука обладает рядом методов,
и
выверенных, да, возможностей, которые позволяют сейчас воссоздавать историю.
Ну, к сожалению, как всякий очень интересный разговор. Я надеюсь, что он был интересен радиослушателям. Наш также подходит к концу. Хотя, с другой стороны, мы можем надеяться, что это не последний разговор на эту тему. Юрий Дмитриевич, спасибо вам большое за то, что вы нам приоткрыли немножко, многим, я надеюсь, завесу над тайной происхождением русского народа. И будем надеюсь, вас видеть еще.
Спасибо большое. Я в свою очередь благодарю вас за то, что вот вас заинтересовала эта тематика, что вы мне предоставили возможность выступить перед радиослушателями.
Спасибо большое. Ну, а я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях был доктор исторических наук Юрий Дмитриевич Акашев. Сегодня была первая передача из цикла наших бесед по четвергам с 7 до 8 вечера. А в следующий четверг мы также с вами увидимся и поговорим на одну из других интересных тем о русской истории. В студии был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всем всего доброго. До свидания.
Продолжает наше вещание страница духовной прозы. Предлагаем вам послушать слово преосвященнейшего епископа священномученика Серафима Звездинского о помощи Божией. Читает Лина Мкрчан.
Каждый христианин должен распинаться миру, быть распятым на кресте. Есть у него и гвозди, 4 гвоздя, которыми пригвождается он ко кресту. Есть и копье, которым прободается его сердце. Что же это за крест у христианина? Крест этот называется «мироотречение». Мира нужно отвергнуться, но не того мира, в котором цветут прекрасные цветы, нет. Через этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять Его. От другого мира нужно отречься, от того, который апостол Иоанн называет «мир прелюбодейный и грешный». Мир этот движется на адской колеснице, у которой 3 колеса, о которых тоже говорит святый апостол. Колеса эти — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Этими 3 колесами колесница мира и движется прямо в пропасть адову, в царство сатаны. Первое колесо — похоть плоти. Кто живет в нечистоте, кто нарушает узы брачные, а к великому горю в наше время это часто делают, кто обещал хранить девство, а потом нарушает его, вот тот держится за первое колесо этой страшной колесницы. Похоть очей — вот 2 колесо. Похоть очей — это когда грешат взором, очами нарушают чистоту души. Например, когда любуются чужой красотой, не Бога прославляя, а самоуслаждаясь, с нечистыми помыслами и желаниями. Всякие зрелища, которые действуют на страстную сторону души, тоже похоть очей. Так на дверях театра нужно было сделать эту надпись «Похоть очей». Когда любуются на танцы, идут за колесом этим. Гордость житейская, когда человек все сам хочет сделать, все по-своему, раздражается, когда ему возражают. «Как меня не слушают! Я ошибаюсь, да быть того не может. Часто, часто хватаемся мы за это 3-е колесо. Вот на какой колеснице едет прелюбодейный и грешный мир. И когда человек пойдет по пути мироотречения, эта адская колесница обязательно попадается ему навстречу, чтобы соблазнить его, чтобы заставить его идти за собой, перережет ему путь, чтобы остановить его. Колесница пойдет в одну сторону, а человек, отрекшийся от мира, в другую. И каждый христианин обязательно должен быть распят на кресте мироотречения. Не монахи только отрекаются от мира, но всякий, носящий имя христианина, потому что он не может любить этого мира, не я же в мире. Есть у христианина и 4 гвоздя, которыми он пригвождается ко кресту. Первый — самоотвержение. Десную руку пронзает этот гвоздь, потому что именно правая наша рука главным образом творит и действует. Ей-то образ действующего начала и пригвождает гвоздь самоотвержения. Что же значит отвергнуться себя? Не обращать внимания, не замечать себя, бронят — не огорчаться, хвалят — не радоваться, как будто не о нас идет речь. Второй гвоздь — терпение. Им пригвождается левая рука, потому что левая рука — сторона, считается символом злого начала, протеста. Правую ногу христианина прибивает ко кресту гвоздь бдения молитвенного, стояния молитвенного. «Непрестанно молитесь», — говорится в Слове Божьем. Нужно, чтобы даже когда тело спит, отдыхает, душа бы бодрствовала, молилась. Четвертый же гвоздь, которым пронзается левая нога христианина, — это труд молитвенный. Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва — радость. Нет. Молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий молится с ним. Вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты все же молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому что ты тогда молишься сам, трудишься для Бога. Он видит это твой труд и радуется этому твоему усилию, этой работе для него. Многие говорят: «Я не молился сегодня утром, настроения не было». Так может говорить только христианский необразованный человек. Вот когда у тебя нет настроения, тогда-то ты иди в храм и становись на молитву, чтобы ноги твои были как пригвожденные ко кресту. Распятый никуда двинуться не может. Так и твои ноги пусть будут пригвождаться молитвостоянием и молитвенным трудом. На голове же христианина всегда возлежит терновый венец. Это помыслы наши. Христианину они непрестанно дают себя знать. Они как терн, больно колют. Стоит человек на молитве, помыслы набегают и смущают в храме. Даже перед чашей животворящей беспокоят эти помыслы. Часто они бывают ужасные, пугают они человека, и он должен их вырывать. Больно от них делается человеку. Копье, которым прободается сердце христианина, — это любовь. Любовь горящая, пламенная, серафимская, ко Христу. У кого есть эта любовь, тот всегда видит пред собой сладчайшего Господа. Кто имеет эту любовь, у того всегда в сердце звучит: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Такому человеку уже некогда думать о мире, о мирском. Его мысль всегда занята образом Спасителя его. Ему некогда судить других, разбирать их поступки. Он только себя судит, чтобы не обидеть возлюбленного Господа. Святой Игнатий Богоносец имел такую любовь. Он так восклицал: «О, любовь моя! Паство моя, возлюбленные мои Христе! Я ваш архипастырь, молю Бога, чтобы никто никогда из вас не воссел на колесницу мира, чтобы ни одно колесо не коснулось вас, чтобы всегда вы были пригвождены ко кресту, носили раны Спасителя. Господи Иисусе Христе, молим Тебя, сподоби нас распинаться и спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жизни с Тобою».
Слово преосвященнейшего епископа священномученика Серафима Звездинского о помощи Божией.